Окей, всем привет.
Тадьяхао, в эфире Лавайка, 134-й выпуск. У микрофона Александр Моисеевич Мальцев.
Сергей Литвин, у нас сегодня гость.
Спешл гест у нас сегодня.
Да, и я это... Логутенко.
Тадьяхао.
Тадьяхао, вот. Первый вопрос у нас можно сразу отпал, скажи что-нибудь. Одяо
Илья Логутенко.
Отлично. Тут как раз спрашивали, Илья, скажи что-нибудь по-китайски.
Ну, видишь.
Мы отвечаем на просьбу слушателей наших.
Да.
Сыма.
Сегодня Илья будет отвечать только по-китайски. Так, у нас сегодня в студии есть и Зусман.
Да, Зусман тоже.
Но мы ему не будем подпускать микрофону.
Михао Зусман.
Михао Зусман. Сеншен.
Ну вот, что? Да, Илья в Шанхае оказался в рамках своего азиатского турне. У нас несколько замечательных концертов по городам Азии. Шанхай, Сингапур, Гонконг.
Гонконг, да.
Вот, и в Шанхае вчера состоялся первый концерт.
Было адски просто супер.
Этого заезда.
Этого заезда, да. Вот, и сегодня мы пригласили Илью к нам поговорить, рассказать про
все, что хотите.
Что хотите.
Но мы перед нашими слушателями сразу поставили задачу, потому что хорошо. Тоже там спрашивали разные вопросы, там, сколько ты там зарабатываешь и так далее.
Давайте,
но мы сразу ограничили, что тема будет Логутенко, Мумитроль, Китай, чтобы все было в рамках Китая. Ну что, и начнем с нашего традиционного вопроса.
Да, как ты оказался в Китае в первый раз? Ну, можно, конечно, сказать, что на самолете, на пароходе там. Какими судьбами?
Я учился на восточном факультете Дальневосточного государственного университета. Тогда это все так называлось. Страна история Китая, страноведение. Вот, так что история Китая, экономика Китая, страноведение, китайский язык были... моей специальности, с которой вот, учился я быть. А свою, в общем-то, карьеру такую более-менее серьезную, трудовую, я и начинал переводчиком. Соответственно, чуть-чуть разбираясь в английском языке, в китайском и в русском. Вот были разные клиенты. И, насколько я помню, вообще первый визит в Китай состоялся не в традиционный суфунхэ для
жителей Владивостока.
Жителей Владивостока, а севернее в
Хэйхэ.
Нет, даже не в Хэйхэ.
Маньчжурия.
Как рядом.
Хухэхаотхэ.
Хухотот. Не в Хухэхаотхэ.
Хунчунь.
Тунцзян.
Тунцзян.
Кто знает, где находится город Тунцзян?
Наверное, где-то недалеко от Биробиджана.
Да, я помню, в рамках какой-то краевой административной организации была какая-то там конференция каких-то партийных деятелей, еще чего-то по вопросам от всего до всего. Ну, что можно еще в конце 80-х, представляете, да, там,
Ну,
по-моему, это 89-й год или 89-й, да, скорее всего.
А можно отмотаться вообще? А как ты с китайским языком-то ты связался до университета? Почему туда пошел?
Проживал я в городе Владивостоке по адресу Ленинская, 73, кто примерно знаком с географией города. Вот, или если на Google Map сейчас посмотреть, то самая ближайшая средняя школа вот, от этого моего места проживания была 9-я школа, где изучали китайский язык. В Советском Союзе их несколько каким-то образом рудиментов осталось. Вот. И родители мне сказали, что...
Ну, что ты будешь ходить на другой конец города?
Да, на несколько остановок на трамвае каждый день ездить, когда вот есть школа, до которой 5 минут идти. То есть, когда ветер был с моря, в принципе, можно было и за 3 доходить. Тебя как бы поддувало.
И лучшим фэн.
Поэтому технически я начал изучать китайский язык, когда мне было 6 лет. Получается, что так. Когда я заканчивал школу, вот я понимал, что 10 лет изучения привели меня к стойкому знанию одной фразы о том, как крейсер «Аврора» возвестил своим выстрелом о начале новой эры.
Вау, это какой-то просто уникальный экспириенс.
Нужно признаться, да, что уровень преподавания языка оставлял желать лучшего, но нужно тоже понимать, что в то время как раз этот был такой полностью железный занавес, изолированность, да, и те там преподаватели китайского были или студенты из Читы, в основном из педагогического института, или вот там оставшихся где-то уже обрусевших вот несколько китайских товарищей, которые тоже уже и дома, наверное, не говорили на своем языке, поэтому, собственно, интереса особого никто как-то не культивировал, да, зачем изучать китайский язык, тоже никому не было понятно. То есть, зачем английский, мне еще было как-то понятно, там, рок послушать, вот, книжку про Джеймс Бонда прочитать в оригинале, потому что так ее в библиотеке не возьмешь. Что я тоже запомнил мой первый визит в Тунцзян, потому что очень много, да, говорили с местными деятелями обо всем. Ну, идея была создать лучшую жизнь, перестройка, Гайгэ. Вот, и по обе стороны границы у всех была одна мысль со светлым будущим, обогащенным всякими хорошими вещами вокруг. Ну, а затем Ганьбэй за товарища такого-то, Ганьбэй за успех нашего совместного предприятия Ганьбэй. Вот, и я помню, что как где-то в общественном туалете тогда еще такие были нормальные общественные туалеты в Китае, многие из вас помнят.
Система «Орел».
Я помню, что да, лично вытаскивал какого-то этого одного из партнеров по тем переговорам, ну, потому что плохенько ему стало, я еще был стойкий студентик, вот, помогал товарищу, вот, имя я, к сожалению, у него не помню, визитной карточки не осталось, у всех же, да, были так, визитные карточки такие, но надпись на русском языке меня, конечно, тогда до сих пор я запомнил, то есть сверху была надпись «Коммунистическая партия Китая».
Так.
Дальше, значит, его фамилия и имя. И потом было мелкими буквами город Тунцзян, а большими председатель.
Директор Китая просто председатель.
Вот так вот, председатель. Так что председатель коммунистической партии Тунцзяна. Я, можно сказать, своими руками
вытаскивал с туалета? Из канавы это, что ли?
Очень интересно. Ему было не по себе, да, потому что в российской, русской, вернее, этой выдержки у нее
не было.
Не было. А пили тогда, да, тоже этот сам, ну, наверное,
эрготово.
Но нашим катило тоже нормально.
Нормально, да.
Нормально катило. Ну, вот, так запомнился мне первый мой
выезд.
Я, кстати, больше с тех пор ни разу не был в Тунцзяне. Но в студенческие годы как-то так подвезло поездить, попутешествовать.
Ну, ты, да, ты же был потом в Даляне.
В Даляне, я учился в Даляне.
Практика.
В Шифань-Тасе, да, в Даляньском, в Ляонинском.
Ты, кстати, уже второй у нас гость, который учился в этом университете.
Нас уже двое.
Первый был Михаил Дроздов, да, который был на год позже тебя там. То есть ты уехал, а он приехал то ли на следующий год, то ли через год.
Да, да, скорее всего. Ну, нам еще в какой-то мере подвезло, потому что мы начинали учиться там по Советского Союза в коммунистической программе, когда стипендия $200.
В долларах, что ли, платили?
Да, да, выдавали настоящие
капиталистические зеленые доллары.
Представляешь, как это...
Так тогда же и юани были еще.
Деньги, вайбудюары еще, да, были. Вот,
это талоны тогда, на еды давали?
Целое дело, да, было. И талоны, кстати, тоже потом...
Столовка давали. Да даже нам давали, когда мы учились.
И мне тоже давали.
Давали вот этот заведомый зеленый $100, да, и ты потом шел на местный рынок этим changing money. То есть менял на вайхудзюары, занимался нелегальной, так сказать, это экономической деятельностью. Вот, получал во сколько-то там 10 раз больше, получается, чем ты бы получал. Так, ну и что позволяло вести абсолютно
моральный образ жизни.
Разгульную, да, я бы сказал, жизнь. То есть ни в чем себя не ущемляя. Я помню, что многие, ну, это обычно вот как-то там Мы всегда, это вот москвичи, вот эти москвичи, они уезжали с учебы домой, нагруженные DVD, ой, DVD тогда еще не было.
Видеоплеерами,
какие, да, чуть ли не стиральными машинами, да, по тем временам. Но как-то вот парни с Владивостока, вот как все было принято потратить на переезды по стране. И такое было соревнование, кто дальше доберется где-то там. Вот, очень хотелось, помню, до Тибета пешком добраться. Некоторые
не получилось,
некоторые с полпути сворачивали. И я тоже, когда увидел вот этих свернувших с полпути,
что если с ними на полпути такое, что там в конце.
Как бы они сказали, что может до лета дождаться все-таки этого путешествия пешком. Вот, и, ну, на прикладных, потому что тогда же там и закрытые вот эти зоны, да, были.
Ну, да.
Куда и по
белой
карте не пускали, да-да-да, в кузове автомобиля, то есть, и кто-то брякнул другую фразу, Сишуань банна, вот, и я помню, что я скажу, где, а там что, они говорят, а там слоны, я говорю, ну, тогда,
значит,
слонам, вот, так что, вот, можно сказать, от Тунцзяна до
Сишуань,
почти до Бирмы, вот, чуть пешком сходили куда-то границу. Ну, так, перешли и вернулись обратно.
Супер.
Вот, ходили, и много, да, мне удалось посмотреть в то время страны.
Это какие годы, извини?
Это вот развал Советского Союза, получается.
Начало 90-х.
Да, начало 90-х, вот, и... Я даже в грузовом трюме из Гуанчжоу до Даляня добирался. 7 суток, как сейчас. Ох, это вам не путешествие на барке Седов. На комфортабельном, по сравнению с этим, на комфортабельном и современном корабле. Вот, барк Седов, вот, и где-то... Кстати, я вот, кто-то тоже вчера вспоминал, первый мой визит в Шанхай, я тоже прекрасно... Первые мои минуты в Шанхае я помню прекрасно, потому что я тоже пересек на корабле.
На корабле.
Да, из Даляня по тому времени. Студенческое такое было средство, да, интересно, передвижения. Интересно, очень дешево. То ли 16 юаней билет стоит.
Вау.
Представляешь, что
это. А сколько дней?
Две ночи, что ли, как-то он так не быстро шел, по-моему, да, две ночи, если, да. Ну и вот две ночи эти, думали, ну что ж там, две ночи можно как-то. Причем у меня не было компаньонов, как-то никто со мной не поехал. Я очень хотел, что надо в Шанхай. Первый пункт, я так просто думал, чтобы север минуть сразу. Минуть север. А сразу как-то вот сюда поюжнее прийти. Я помню, что в порту вот корабль долго заходил в порт, и тебя саживали не на какой-то там пристани, да, красивой, морвокзале.
На берегу.
А так, в порту, в общем-то, такого, как я вообще ассоциировал себя с каким-то вот этим переселенцем, наверное, там, годов 30-х. Выкинули в порту, в доках каких-то. И вот за два дня очень кушать хотелось тоже.
А я, да, поесть там не...
Я не был подготовлен, что там потом уже...
С собой маньчжоу взять каких-нибудь.
Ну вот как-то, да, что-то был не особо подготовлен на две ночи, поэтому вышел голодный, когда ему надо срочно куда-то зайти. И вот в первую же докерскую...
Столовку такую.
Столовку какую-то. Вот зашел, которая была открыта, я помню, сел, а там... В меню, понятно, было лапша и пельмени. Все. Больше ничего не сказали. Вот у нас есть лапша и пельмени. Вам что?
Что желаете?
Записать?
Я помню, захотел пельменей.
С лапшой.
Пельмени, и пока ждал эту порцию, на столе стояли такие раньше палочки. То есть не вот одноразовые, а многоразовые. В стакане. Полный стакан, то есть ты ими покушаешь, потом они их там поварили, да, чуть-чуть.
Ну, да, я брал.
Поставили такие же разбухшие, вот, докерские палочки. Ну, вот, и я так посмотрел, думаю, какие выбрать-то, выбрать какие, так достаю, да, и, а там внизу, видать, и по ним такие большие, такие жирные тараканы. Разберели вот эту баночку. Ну, и я так... сдул, и как раз уже пельмени. Да, такой вот первый. И потом уже набил пузо, значит. Такой, ну что ж, пошел изучать город. Помню, было холодно, дико холодно. Февраль месяц, да, как раз где-то вот это.
Ну, самый дубак, да.
Новый год.
Холодный.
Вот, помню, что, да, по случаю где-то я купил до этого в Доляне пуховик. Вот, и то есть, что он реально вот мне тут пригодился. Так что я как-то так, Шанхай, да.
Но это все студенчество, получается, да, твое?
Да, 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 студенчество, потом я долго работал.
Да, вот про карьеру, может, китаиста скажешь.
Относительно долго работал, и судьба из-за того, что я, соответственно, вот типа считался таким специалистом в знании различных языков и бесед на различные темы на этих языках, потому что доводилось участвовать совершенно в разных переговорах, а так как тогда вот как-то такое общее впечатление было, что наши, что китайцы, то есть всем что-то хотелось, но чего никто не мог понимать вообще, как о чем договариваться с другом, потому что, в принципе, никто-то и вообще не в теме был. Все вот действительно как-то идеи витали в воздухе, как их... Вот, и интересное было, конечно, общение с совершенно разными людьми, и многому, наверное, меня именно вот этот опыт научил. То есть, чтобы поговорить, и можно на любую тему, и там, не знаю, купить, продать, да, вот это, от красной ртути до кирпичного завода. Вот, то есть, все это...
То есть, ты был преимущественно переводчиком?
Да, 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 я как-то вот так вот... Вот. За это тогда очень неплохо платили, кстати, был вопрос, там, сколько денег стоит, очень неплохо, то есть это позволяло. Вот как-то так и в студенчестве вести. И опять же после развала, получается, Союза в университете как-то относились положительно тоже к тому, что ты на занятия не ходил, а ходил на работу. По крайней мере, мол, изучал язык в среде.
Да, да, да,
да, да, да, в среде, поэтому... И диплом у меня затем был по приграничной торговле, так что я, можно сказать, изучал.
Практика была такая.
Практика была, практика. И вот затем, как, в общем-то, я оказался потом в Великобритании, было создано некое совместное предприятие российско-канадско-британско-китайское. Ой, не поверьте, такая там была довольно... Причем идея-то была довольно живучая, и, как-то ни странно, развалилось оно не по вине ни китайцев, ни
русских.
Ни русских, да. Mm-hmm. То есть все шло своим чередом, и вот и ребятам просто нужен был человек, который бы уехал в Лондон, да, и общался бы, вот, координировал рабочий процесс, вот, ну и... Никто там... Тогда в то время знаний языка гораздо было, хватило, чтобы... А кто там у нас говорит кто-нибудь по-китайски? А у меня есть один приятель, Илья его зовут, там, я с ним учился, он сказал, мой друг, он говорит, ну, приводи, пусть вот завтра он поедет в Лондон. Лондон. Конечно, поеду. Вот, и это, кстати, был тот знаменитый довольно случай, потому что английским партнером был никто иной, как банк Barings. Вот, эта вот история стала мировым достоянием, да, когда сингапурский трейдер Лайам Нисон.
Да.
Лайам Нисон.
Это
по-другому, да?
Я не помню,
это актер, по-моему, Лайам.
Лайам Нисон, который его играл, наверное.
Не, играл его Иван Макгрегор потом в кино, да, развалил этот банк, и, в общем-то, а он финансировал все вот это вот совместное предприятие, в общем-то, за какие-то там будущие.
Как все связано-то, это же вообще закручено невозможно.
Да, то есть и... Вот, соответственно, ну вот, вот,
офигеть.
Вот так вот.
Понятно.
Вот, можно вопрос, он связан с этим как раз. Угу. Екатерина Калач, или Калач, это по-английски написано. Интересно узнать, если бы не творческий успех Ильи, был бы шанс выбора Китая как страны его проживания и профессиональной реализации?
Да я, в общем-то, и тогда, получается, что я и работал, и почти жил, да, да, и... Ну, коротко, да, наверное, к тому все бы и пришло бы, наверное.
И тут неожиданно.
Вот, да, но тут как-то вот так все получилось неожиданно. Действительно неожиданно, вот, потому что, хотя «Мумий-тролль» и был моим детским увлечением, но нужно понимать, что там в Советском Союзе, да, тем более еще во Владивостоке, строить какие-то мечты и карьеру участника рок-группы, ну, ну, даже мне было смешно, не то, что моим родителям, наверное. Ну, вот, скажем так. Вот, но из-за того, что, да, так вот резко все с ног на голову, да, поменялось... и в стране, и вообще, и вот, вот как, как-то так получается.
Ну, судьба, интересно, судьба вообще повернула.
Да, но, может, видите, по тем причинам, и довольно часто, в принципе, мы и сюда приезжаем, вот в Китай, понятно, что... Это, кстати, к вопросу о деньгах.
Да, да.
Много интересует.
Да, дай бог, вот, опять же, активисты русского клуба в Шанхае, знаешь, с визитом у Мумий-тролля, дай бог свести концы с концами и не уйти в ноль, то есть, понятно...
В минус, ладно, в ноль.
Ну и все это, честно говоря, да, из своего кармана все такие финансировались поездки, просто... по большому счету, хотя бы там какие-то... Вот, чтобы друзей повидать.
Ну да, да.
Вот, заодно и выступить. Ну, вот в этом году, видите, после сколько, 7 лет, да, первый раз назад?
Ну, в 2007... А, нет, приехали в 2005, 2006, 2007, 3 года подряд.
За 7 лет приездов в...
В Китай.
В Шанхай, да, у нас впервые авиалиния появилась, которая вот проспонсировала группу, что позволило нам даже, видите, сейчас расслабиться на лавайка.
Отлично, спасибо им. Слушай, ну...
S7 называется, я сказал, да?
Нет, не сказал, но можно сказать, да.
Авиалиния S7 была столь добра проспонсировать приезд нашей группы сюда.
И молодцы
Гонконг,
большие.
Да, да, молодцы. И я считаю, что вообще таких молодцов, если было побольше, то, конечно, и как-то там...
Концерты было бы
там побольше. Там и до Тундиана добраться можно, если так-то по чесноку. Давайте будем тогда в каком-то близформате двигаться.
Ну да,
по
да,
вопросам,
да, пойдем к вопросам, да.
Угу. А, вот я не знаю, можно вот это, как думаешь?
А, следующий вопрос у нас от Анды Тендерони. Илья, Китай или Америка? Политика, принципы и реалии какого государства вам ближе?
Чего?
И стоит ли России бояться желтой угрозы?
Вот как ты думаешь, как китаист?
Вы предавались тут ностальгическим, сентиментальным воспитанием.
А вот тебе сразу удар.
Какой-то этот открыли. Какой-то... политическое обозрение.
Желтая угроза.
Не, мое личное мнение, что никакой угрозы принципиально не существует, что есть какие-то исторические предпосылки, и лучше бы мы шли на поводу этих исторических предпосылок, чем изобретали велосипед. Вот, я считаю, что тому же российскому Дальнему Востоку гораздо было бы проще, полезнее, и эффективнее и выгоднее, скажем, сотрудничать, иметь больше китайцев, чем
как-то
больше,
с этим бороться,
чем
да?
жителей Узбекистана. Ну, я просто это вот как-то зачем... Это, сейчас это напоминает, что тогда, как это в сталинские времена, да, в поездах взяли, отправили там какая корейку, корейцев и китайцев зачем-то в Казахстан, да. Ну, то есть всем понимаем, да, зачем, почему сейчас... это самое, вот была за такая затея, и вот я считаю, что все-таки есть какие-то определенные здравого смысла вещи, вот, и что там еще, и политика какого-то, да, не говорила?
Не, ну здесь больше,
ну, тут больше про желтую угрозу, да.
Политику, да, тем более, ну как, если уж вы сейчас об Америке говорите, да, тот же там Сан-Франциско,
половина
какой-нибудь, да, половина этнических китайцев, которые не говорят по-китайски, которые, извините меня, выстроили, да, когда-то этот город, приехав строить первую железную дорогу, да, и, то есть то, что Ну, как бы там, какие люди к этому вопросу не относились, эти люди тут работают, тут живут, построили этот город, и мы почему-то всегда... И те же жители Владивостока, а мы российский Сан-Франциско, да, что да, типа этот самый. То есть, получается, мы хотим быть тем городом, да, который, в принципе, 100 лет назад был построен... китайскими рабочими, да, и, может быть, если бы 100 лет назад китайских рабочих оставили в Владивостоке, то...
Был бы второй Сан-Франциско.
Все-таки было бы два города брата, да. Ну, это мои такие, понятно, на данный момент инсинуации, вот, но... Но я глубоко верю в то, что, вот, по крайней мере, там, российский Дальний Восток должен... развиваться каким-то таким магическим сотрудничеством.
Ну, вот следующий вопрос у нас от Вадима. Доброе время суток. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу фразы «русский с китайцем братья навек». И как вы относитесь к китайцам?
Нет единства народов.
Есть ли будущее у этих? У этого сотрудничества? Как партнер, я не знаю.
Мне кажется, что... Кто там сейчас не стоит во главе, если есть вообще, да, какие-то там государственные институты востоковедения, да, определенные там планирование государственной политики, мне кажется, что они не совсем эффективную работу ведут в этом плане, потому что потом, ну, мне так лично кажется.
Да,
хотя есть, я понимаю, что есть там, мне вообще вот эти все, вся эта вот политика мне не очень нравится, я имею в виду со своими там какими-то принципами, от которых никуда не денешься, я в этом не то, что плохо разбираюсь, и разбираться особо не хочу, и понимаю, что все там вот кровью и потом дается нас, простых людей, где мы становимся заложниками и жертвами там обстоятельств, решений и еще чего-то. Но как мне кажется, что современное это как раз такая и есть тенденция, что надо было больше, наверное, обращать внимание. Внимание, что происходит с Китаем. Хотя мне на самом деле тоже у меня определенные... Вот мы предавались тут ностальгическим воспоминаниям о Китае. Те перемены, да, которые происходят с страной, да, они, конечно, впечатляющие. И мне в какой-то мере, ну, настолько повезло, я такой счастливый. Вот увидеть действительно, то есть вот с этого 89-го года, Китая, что здесь было, да, и что здесь стало, потому что это как такой один большой... Очень интересный кинофильм, да, который происходит на твоих глазах. И это действительно, я сейчас понимаю, что, наверное, немногим был дан такой опыт, да, таким быть наблюдателем, в принципе, глобальных перемен. Но не то, что там меня пугает, да, сегодняшний день, но я понимаю, что... То, что чем меня это подкупало на определенном этапе, то есть сейчас бы, наверное, сейчас бы таких вот эмоциональных впечатлений у меня, наверное, не было. Просто потому что вот этого становится
все меньше и меньше.
Все меньше и меньше, да. Подкупающего. Кстати, подкупающее сейчас как раз остается в родной стране, даже в родном городе, скажем, вот то, что происходит там с Владивостоком, в каком состоянии находится он, меня сейчас действительно очень эмоционально.
Беспокоит тебя?
Не беспокоит, наоборот, он впечатляет, да, эмоционально очень впечатляет, потому что я понимаю, что там никогда не пойдут по китайскому пути, ну, условно, все до основания.
Снести или
перестроить. Затем, вот, что, в принципе, здесь очень хорошо получилось, но непонятно, да, где это та самая китайская душа, вот, душа большого китайского города, да, где осталась, а вот... Получается, что там в том же Владивостоке это никогда не будет все. Вот там всегда все, вот все, что там было, стоп. А тут такая вот связь времен, она всегда будет на виду, да. И в этом есть такая свой шарм.
Хорошо. Следующий вопрос, возможно, ответит на другой вопрос. Где зарыт китайский дух под всем этим современным? Дмитрий, вопрос про жратву. Не сомневаюсь, что Илья с пониманием относится к китайской еде. Какие предпочтения в территориально-провинциальном контексте? Какое блюдо вне конкуренции? Любит ли готовить сам? Ну и про китайскую кухню вообще.
Да, люблю готовить. Я одно время даже готовил, вот, по-китайски готовил. Причем в свое время пожалел, что, будучи студентом, не пошел действительно на какие-нибудь кулинарные курсы.
Курсы
и, да, и увлекался тем, что варил борщи там для, для студенческого комьюнити. Что, ну, понятно, там хотелось, знаешь, свою визитную карточку чего-то показать. И китайская кухня, наверное, да, одна из самых, в принципе, моих любимых. Я честно признаюсь, у меня нет там каких-то предпочтений, там, шанхайская или гуандунская, или там северная. Я такой человек вообще по жизни называется в Риме. В Риме как римлянин, там, или как это у нас говорят? Своим самоваром. То есть свой самовар, не в Тулу. А, вот, поэтому именно, наверное, этот принцип и позволяет, как-то больше находишься в конкретном месте и конкретно, вот, и думаю. Причем я до сих пор, тут некоторые свидетели, вот, меня интересуют, ну, не только, скажем так, современная высокая кухня, и что из нее там можно придумать, но посидеть в 4 утра на...
Да-да-да.
На скамеечке.
На бордюре. На бордюрчике, да, рядом с шашлычками. Это тоже за милую душу, то есть... Как понять?
А вот
понять пульс города.
Ну да, да, да. А вот что насчет насекомых? Тут вопрос от Спайдермена. Как ты относишься к насекомым в китайской кухне?
Я ел, по-моему, все, что может предложить. Все, что попадалось на моем пути, все, что я мог предложить город или деревня. Вот я
или докерская столовая.
Не стесняюсь пробовать. Вот обычно... Вот каким-то западным своим друзьям из западного мира я всегда... У меня до сих пор даже где-то есть фотографии. Вот я лично делал шанхайские собачьи рестораны. То есть, когда подвозят утренний завоз.
Да-да-да. Лающих еще собак.
Нет, уже не лающих, да. Ну и, кстати, что касается лающих, то... В городе так не делают, хотя... А есть в Гуанчжоу еще и рынок этот остался? Или уже, наверное...
Ну, я думаю, нет.
После Санса там... Нет, вроде не остался.
Да-да-да. Я еще вот присутствовал там, посмотреть, как это, клеточки там можно выбрать. Ну, видишь, собачку, да, кошечку там.
Не, ну, кошачьи рестораны есть, да, еще.
Да, то есть феникс.
Мясо феникса, мясо тигра.
Мясо тигра, феникса и тигра. Но больше всего на меня, конечно, тоже произвел, есть свои воспоминания у меня. Где-то, я, конечно, сейчас географически не помню, но это было где-то вот между там, добирался на попутках от Гуйлиня Яншо до в сторону Гуанчжоу как раз. И какие-то были автобусы там местные, надо было доехать до речного парома, на котором я в конце концов прибыл, помню, в Гуанчжоу, а по каким-то деревням нужно было на местном транспорте добираться, и вот на какой-то автобусной станции, где-то там посреди поля какого-то я дожидался автобуса, и там была вот небольшая такая точка общественного питания. Стояла. Общественное питание, и как раз вот шел процесс... приготовления тоже пищи, как раз вот, не знаю почему, обычно собачьи рестораны больше с севером ассоциируются, а вот я хорошо помню, что было вот именно на том где-то, на том где-то промежутке, да, когда вот как, значит, я наблюдал, как животного берут, как его, ну, как это фиксируют, вот, паяльную лампу, потом берут и так далее. А еще пара животных наблюдает. И вот, ей-богу, вот слезы я видел на глазах тех двух оставшихся животных. Конечно, такое очень впечатляющее такое, да. впечатляющее зрелище. Поговорили.
Ладно, перейдем чуть-чуть. Близкая тема по поводу чая. Вот ты сейчас пьешь зеленый чай, у нас Липтон предоставляет чай. Что ты вообще скажешь о китайском чае? Ты любишь его там?
Да, я еще помню те времена, когда какие-то знакомые приезжали в Китай, типа... Ну что, где тут чайная церемония?
Да.
Ты им переведи. Ты им переведи, скажи, чтобы мне надо чайная церемония. Вот, и округляют глаза буквально, знаешь, что люди. Какая чайная церемония? Да.
Кипяточек чай? В термос и все.
Вот тебе и весь чай. Ну, за что мне действительно нравится? Нравятся китайцы, то есть вот они, как и русские, не станут спорить, да, с тобой, mm-hmm. что-то там доказывать. Ну, надо тебе, церемония. Наша эта церемония древняя. Сейчас все сделаем, сейчас придумаем тебе церемонию, будем перелить. Как вы говорите, хотите, чтобы вот так проливалось, здесь был подносик, сейчас все сделаем, будет проливаться. Лишь бы вот клиент был
доволен,
был счастлив. Вот.
А сам пьешь чьи-то?
Гоняю, да, иногда гоняю, но так тоже. Я люблю, да, всякие зеленые. Я не скажу, что я там особо разбираюсь, чего...
Ага, всякий пуэр у нас сейчас в России очень популярен.
Чего там хорошо, плохо. Потому что такой миллион всего. Я был на чайных плантациях, кстати, в Куньмине где-то. Да.
Все видел глазами.
Видел, да, свои. Вот этими своими глазами, да, опять же.
Ладно. Следующий вопрос у нас от Алекса Линуса. Илья, как вы относитесь к китайским девушкам? Находите ли их привлекательными?
Да, конечно, тем более сейчас девушки, ну, очень модные китайские, да, о, такие модницы, да, модницы, нужно вообще смотреть. Китайская девушка, это, конечно, я, это, опять же, в университетские годы я был... предколлегии состоял. Предколлегии Вастфака состояла. И у нас там была, значит, обязательно... Работа редколлегии сводилась к тому, что, значит, к 1-му, 9-му мая, 7 ноября, 1 октября и Новому году надо было делать стенгазету. Mm-hmm. Стенгазета делалась mm-hmm. из трех листов. На первом листе, значит, нужно было нарисовать такую торжественную картину к празднику, там... Это рисовал там... у нас было три члена редколлегии. То есть он рисовал первый лист, типа такая пафос, тема пафосная. Ну, например, если там 9 мая, то гвардейские ленточки, салют, там еще что-то. Вторая была текстовая. Там нужно было написать сверху каллиграфические иероглифы и затем текст расположить, который еще кто-то писал, там, приклеить каллиграф. Там еще был один приятель, лучше всего каллиграфия. А третья страница была всегда традиционная, такая на традиционную китайскую какую-нибудь картину тему. Это моя была, мой
специалист.
Конек. Да, там был, знаешь, я помню, что... первую, когда мы газету выступали, я, соответственно, был назначен. Ты сказали, это будешь делать? А, не то, что ты это будешь. Ты будешь делать это, потому что два других уже... Два других листа уже заняты. Будешь рисовать это. Ну, я брал там какую-нибудь репродукцию, и, соответственно, я пытался старательно вот какую-нибудь там деву с... лебедями, с зонтиками на фоне вишни.
Китайскую красавицу.
Да, что-то такое нарисовать. Ну, я помню, что первый опыт я нарисовал такой. Вот. А преподавательница, да, у нас там была в университете такая, уже такая в годах, китаянка, к сожалению, не помню, да, сейчас как быстро звали. Такая строгая очень женщина. Строгая женщина, и такой у нее был очень сильный акцент на русском языке. И она пришла... Я говорю, вот, нарисовал. Она должна была принять работу. Вот, я первокурсник, да, понимаете? Вот, да. Нарисовал. И она такая смотрит, я понимаю, что она в лице меня...
Что-то краснеет.
Ты что нарисовал? Я говорю, как? Сказали, вот она... Это что такое? Пока я говорю,
с турецким акцентом.
Она говорит, это что за губы ты нарисовал? Я говорю, то есть
на детали.
Я говорю,
Что с губами?
Что такого? Он говорит, ты не понимаешь, что ли, что у китайской женщины губы должны быть как вишенка?
О, как она.
Я говорю, как вишенка. Он говорит, иди перерисовывай, как вишенка должна быть. Это что тут нарисовал?
Что за абрикос?
Я говорю, понял, как вишенка. И потом, ну, как вишенка. Вот, так что... Это я к тому, что китайскую красоту я девушка, знаю, да, теорию, да, даже изнутри.
Да, чтобы губы должны быть. Идеал китайской женщины.
Да, да, да.
Хорошо. Тут тема самого Китая немного так закругляется. Переходим к китайской музыке. Да. Вопрос от Андрея Ильенко. Илья, добрый день. Вопросы от сообщества об актуальной китайской музыке Хаотхин. Первое. Знакомы ли вы с современной китайской рок-музыкой? Какие китайские группы знаете? Возможно, у вас есть любимые исполнители.
Это самое, даже есть, видишь, такое там сообщество. Сообщество, Хаотхин, кстати, должно нам, уже обязано за ответ на мой вопрос. Сообщество обязано с нами сотрудничать в создании с этого года, уже летом этого года я собираюсь запустить во Владивостоке неделю музыки под названием «Владивосток Рокс». Вот, рок Владивостока.
Владивосток рулит.
Владивостока, да, идея моя, значит, такая, что наконец-то пришло то время, о котором мы все так долго думали и говорили. Вот, и рок-группы Китая, Кореи, Японии и России, а, соответственно, не только рок-группы, а и промоутеры, букеры, менеджерские какие-то агентства смогут встречаться во Владивостоке. Это будет даже не то, что там большие публичные выступления, это больше такое, как творческая лаборатория, да, клубные серии клубных концертов, мастер-классов, конференций. Вот, направлено на сотрудничество для того, чтобы, скажем, там российские молодые исполнители, которые мечтают о рынках вне страны, смогли себя показать во всей красе. Вот, и, соответственно, может быть, какие-то зарубежные там группы смогли найти своих поклонников в России. Схема, почему мне кажется весь этот эксперимент очень интересным, потому что то, что рок-музыка сейчас существует во всех этих регионах, это факт. Другая проблема, что особая история рок-н-ролла, да, ну как бы это ни Корея, ни Китай, ни Япония, ни Россия, в общем-то, исторически не было местом, где родился рок-н-ролл, да, то, где его придумали, но везде есть определенные очень интересные интерпретации. Ну, в России это, конечно, группа «Метроль». Вот. И свои интересные интерпретации, то, что сейчас с этим происходит. Я китайской рок-музыкой, соответственно, начал интересоваться, наверное, вот с тех пор, как первый раз приехал в Тунцзян. Вот тогда на съезде коммунистическая партия сказала, а где же у вас рок? Да, ну, понятно, тогда сводилось все там с Хуйдень до Уэйв.
Да,
вот,
Хуйдень.
Я еще, честно говоря, вот вспомнил недавно, тоже вспоминали, что я еще на какие-то рок-концерты в Санлитхуре в Пекине ходил. В конце 80-х, да. Сначала был концерт, а потом дискотека в Джулианос. Вот, такие... Что касается дня сегодняшнего, я близко общаюсь, ну, дружу с группой PK-14, да, которая, такие, наверное, вам многим известна, вот, чтобы не вдаваться сейчас для многих слушателей
в сложные
названия и имена, да, там есть целая такая вот... Плеяда, да, вот этот как Кэмаса, да, у них называется их компания, Maybe Mars, может Марс, да, которая занимается там выпуском и промо этих заведений. С другой стороны, я, опять же, у меня был опыт, вот, связанный с проведением Тигриного саммита в Санкт-Петербурге, когда вот задание нашего правительства, соответственно, от которого никак нельзя было отмазаться.
Предложение, которое невозможно отказаться.
Да, мне пришлось, нужно было вот эту культурную программу саммита этого подготовить, и я много общался вот с такими поп-роковыми, да, артистами, их агентствами. Это несколько такая чуть-чуть другая сторона всего мира. Вот, то, что происходит на китайской сцене, есть. Вы знаете, что мне показалось? Я на многих концертах был, причем ребята же тоже, они как-то там за границу ездят, они их... Китайский рок, в принципе, воспринимается в мире, да, как такая...
Дюкоин, конечно.
Новелти, да, как по-нашему... даже сказать, все-таки экзотика.
Экзотика,
да. Странная, да, все-таки, да, странная экзотика, да. И побывав там, тот же самый там PK-14, да, если мы о нем говорим, мне, честно говоря, напоминает группу вот это «Золотое время» ленинградского рок-клуба, да, и по звучанию там, и по посланиям, да.
Да,
там,
по темам, ага.
Это
да,
самое. Да. То есть это действительно такое вот, как путешествие во времени, они... в основном как-то вот тоже ориентируются на музыку, вот эту американско-британскую, там, я не знаю, New Wave, панк-рок 80-х, да, и еще чего-то. Но понятно, что и музыкальный менталитет, да, как склад ума, что ли, да, который там есть в России, да, у нас, а есть в Китае, да, это же совершенно там... другие ноты даже, вот, другие нотные станы, да, интуитивно, то есть ДНК чуть-чуть другое, да, то есть как там люди струны перебирают, ну так наши, не наши, не их, вот, не делают, это такое довольно интересный, культурный, да, если хотите, да, такой слой. Я понимаю, что моя теория, опять же, такая, что из-за того, по объективным историческим причинам, да, что происходило со страной, в данном случае с Китайской Народной Республикой в 70-е годы, то есть у них даже не было, по сути дела, вот этого рок-андеграунда, который присутствовал в России. Да, там, то есть не было... То есть откуда сейчас у нас... То есть мы там можем ностальгировать, да, русские, под Deep Purple и Назарету, да, это с этим и связано, там определенная вот эта любовь к классическому року еще, потому что вот есть какие-то, да, воспоминания, эти запреты. Ну, не то, что там запретного плода, просто это было же определенный такой тоже культурный опыт, хобби, да.
Ну да, всякие пластинки.
А здесь этого не было, да, поэтому, поэтому, соответственно, массово и тотального, повального, не знаю, увлечения рок-н-роллом для того, чтобы это стало таким продуктом, в Китае не существует, да, то есть кантопоп, кантопоп и мандопоп, да, в принципе, вы не, для тех, кто по-китайски не говорит, вы потом объясните.
Объясним, что такое кантопоп.
Что я тут не ругался. Вот. Его не существовало, соответственно, это такая нишевая, да, какая-то там полустуденческая, полухипстерская, скажем так, история, да, которая существует на определенном, в такой определенной нише, но вот, в общем...
Как-то так.
Хаутхин, эй, Хаутхин. Да, так что если Хаутхин, я с удовольствием всегда бы, если есть какие-то интересные песни. Есть очень, на самом деле, в китайском роке и в поп-музыке есть довольно сильные такие хиты, да, я бы сказал, которые теоретически могли бы и быть популярными в России, да. Ну, опять же, учитывая то, что, скажем, мы тоже не англоязычная, да, там, страна, и многие песни воспринимаются на уровне там мелодий и темп. Я помню, что в один из тоже приездов мы совершенно случайно в каком-то киоске в Пекине, кажется, купили пластинку этого Сетхенсяо.
А, Сетхенсяо, да, ну, конечно, да, XTX, да, да. Известный Сетхенсяо, тоже такой, да, панк-рок.
Мы потом выступали с ним в Пекине вместе на фестивале Сетхенсяо, да, и совершенно, вот я говорю, просто случайно купили, потому что вот что-то чувак там такой был, волосами, да, на пластинке, и я ее с удовольствием как бы слушаю, мне она сразу напомнила почему-то группу Кино, да, такую своими какими-то вот, потому что прекрасно понимаю, что Сетхенсяо вряд ли изучал этот вопрос русского рока, и ничего этого не слушал, но есть вот какие-то такие вещи, да, как гармонии.
У него потом даже регги-альбом вышел, на самом деле. Это очень интересно.
Да. Мы тоже общались с ними и вот хотели привести их на тот же там Тигриный саммит, но дело в том, что идея начиналась, что это будет как какое-то массовое мероприятие для людей, где надо было такую музыку побойчее. Вот, а потом все это из-за переноса календарного случилось так, что это должно было пройти в ноябре, и понятно, что в ноябре никаких открытых на улице концертов в Санкт-Петербурге, ну, нельзя, поэтому к такому камерному пришли и варианту, так что вот.
Понятно. Дальше тоже вопрос музыки, также от сообщества Хаотхин. Второй вопрос. Я так понимаю, для того, чтобы выступить в Китае, вам уже пришлось перевести название своих песен на китайский. Ну, это там для лицензии, наверное, да?
Да, кстати, делали, помню, и меня это... Мы первый раз это, кстати, делали тоже, тогда во всей прессе. Сыр-бор этот был. Ой, первый раз, когда Rolling Stones там собирался приехать в Китай, и там все прессы тоже западно написали. Их заставили там написать название песни. Я думаю, что можно подумать? Да. Ой, можно подумать. Так,
это сложно, да.
Ну, собственно, это сложно, да.
Собственно, вопрос-то на самом деле не о том, это понятно, как бы факт уже, а вопрос о том, что не думали ли вы перепеть какую-нибудь из них на китайском языке? Ну, вообще, песни ему метроли на китайский язык.
Причем было много экспериментов, более или менее там нам удалась песня «Девочка».
Ну, ты ее вчера на концерте, да.
На концерте ее, но на самом деле не то, что там легко. Так что, если есть какие-то... желающие. Дело в том, что писать, скажем так, песни на разных языках есть, ну, не то что определенные стереотипы, вот, но, опять же, если вы чуть-чуть там пороетесь, да, в стилистике, скажем так, как песни на китайском принципиально пишутся, да, то есть есть определенные, ну, не то что свои правила, как
нюансы, да, такие, да.
Да, нюансы, которые, понятно, вот они тяжело довольно и иностранцу, тем более мне, который, скажем так, не пошел, остановился где-то там на полпути, то есть мне было на самом деле очень интересно поработать с каким-то вот даже не поэтом-переводчиком, не переводчиком поэзии, а именно с каким-то вот профессиональным, как это говорится, поэтом-песенником.
Да-да-да, в том числе и дело, не переведешь.
Вот, потому что...
Надо новую песню,
да,
по сути.
Да, на самом деле это вопрос... в какой-то новой песне, которая, может быть, могла бы использовать определенные образы, но дело в том, что еще и изначально, скажем, тут нужно найти какие-то песни, которые бы работали, вот, скажем, музыкально, они не были там чересчур там западными или русскими, то есть как-то здесь, наверное, от обратного нужно было бы идти, и поэтому меня всегда интересует там мнение чисто, ну, вот какого-то там среднестатического китайского слушателя нашего, что вообще могло бы заинтересовать бы, ну, чисто, я помню, что однажды там мы говорили с супругой моего приятеля тоже, и я говорил, вот скажи, вот из этих песен. Она говорит, ты знаешь, вот мне кажется, что у вас вообще...
Не подходит.
Нет, она говорит, не, ну какая тут популярность, на какую ты тут популярность рассчитываешь? Ты знаешь, что в Китае нужно, чтобы вышел мальчик и девочка. У нас в Китае, вот она сказала, у нас в Китае нужно вот мальчик вышел и девочка. И сначала он, потом она, а потом вместе. Вот тогда, говорит,
я люблю. Да,
что ты тут начинаешь, какой-то свой рок тут придумывать, еще что-то, говорит, я вообще не...
И мы вообще, говорят, эти песни не понимаем, кто о чем там поет. Видишь, вон субтитры идут. Ну, вот для таких, как я, говорят, потому что я вообще не понимаю.
Так они, на самом деле, мы же пытались переводить песню, ну, ничего у нас пока не вышло, а когда мы готовили этот концерт, получали лицензию на выступление в Китае, у них, ну, мы должны были представлять репертуар, чтобы петь тексты песен на китайском языке. И я такой, вау, ребят. Китайцы говорят, Google Translate, говорит, не заморачивайся. Главное, чтобы не про войну. Да.
Эти лавая сегодня.
Мы причем с Аликом договорились по похуху. Он говорит, ну давай, ты там переведи, как хочешь, а я потом посмотрю. И я ему высылаю, я там, ну, выбрал каких-то таких нейтральных вариантов, перевел ему, выслал, он такой посмотрел. Ну, говорит, вот это просто набор слов. Я их по-русски, их не всегда там хорошо понимаю, знаешь. Ну и все, никто, вообще да. Никто там ничего не сказал, да, там это все такая
обычно,
формальность.
Иногда
да,
для
это.
Китайцев, главное для галочки. Да, слушай, да. Ну вчера еще мой метро, Илья, ты исполнил такой шанхайский шлягер, вот,
да, вот это было,
вообще, дэнк ни хуйла, это просто для меня было.
Да, у меня есть сюрприз такой. Я в свое время даже хотел сделать такую программу, скажем так, переосмысленных этих... шанхайских шлягеров. На самом деле, это же довольно такая занимательная историческая, занимательный исторический факт, да, вот этот развитие всей киноиндустрии шанхайской, получается, в военные... То есть, когда весь мир воевал, про Вторую мировую войну мы тут сейчас заговорили, когда весь мир воевал, и в Шанхае шла своя не особо военная жизнь, назовем так. И вот этот кинобум был, получается, по созданию, как бы мы ни относились к этим фильмам, огромное их количество там создавалось, и получилось так, что делались они, ну, в какой-то мере по каким-то там голливудским канонам, да, а песни, в принципе, писались и озвучивались, и играли совершенно таким забавным... контингентом, скажем, в том числе теми же там русскими музыкантами, то есть ни для кого не секрет, что многие, да,
Вертинский, да.
Музыканты российского происхождения, то есть здесь жили и работали, и, то есть это такой был замес, получается, какого-то вот китайско-американской русской поп-культуры именно, да, которая вот то есть многие, я говорю, что даже не задумываются о корнях вот этих всех песен, то есть из каких голов вот, они все вышли, потому они так и звучат интересно, и многие из них довольно современно, да, и их можно до бесконечности как-то там перерабатывать и модернизировать, вот, потому что они такие песенные структуры, в общем-то, использовали не совсем китайские.
О, да, да, да.
Вот, при этом весь вот этот... Весь исполнение, да, все эти дивы.
Да, шанхайские дивы. Ты, наверное, знаешь, Shanghai Restoration Project, есть такой проект, музыкальная группа. Не слышал такой?
Ну, нет.
Реставрационный не проект, ну, Shanghai
Restoration. Ну, я потому что, да, я думаю, что это вот на поверхности все это находится. Я помню, что ремиксы там существовали.
Во-во, ты про них, скорее всего, и говоришь.
Да, это каких-то песен я тоже слышал. Но вот меня всегда интересовало это вот, ну, потому что... Я знаю, что те же самые там, не знаю, американцы или кто там, гонконцы, которые начинали это делать, они не рассматривают это с российской там точки зрения. А для нас как бы это получается? То есть тот же там русский джаз, да, которым там гонится, это, то есть они к этому приложили, скажем, там свои руки и знания в гораздо большей степени, чем нам даже... Вот, может показаться. Поэтому у меня есть там несколько таких любимых шлягерков, скажем так. И Дэнжи Нихуэла один из них. Ну, вот как-то все руки тоже у нас не доходят, чтобы сделать из этого. Потому что была и остается такая идея сделать, может, даже такую специальную программу. Может, однажды и доедем.
Доедем.
Была однажды, конечно, у меня идея, что вот так сделать программу и в гостинице «Мир» ее исполнить.
А именно в «Мир»?
В гостинице «Мир».
Хэппин фан.
Хэппин, да.
Не знаю, вот есть вопрос, опять же.
ФСБ.
Ах, черт, про Витуса, наверное, не будет.
Про Витуса.
Вот к вопросу мальчик и девочка, что вышли, вот певец Витас адский же популярен здесь.
Да не, мне кажется, Витас, он реально китайцы ходят, они же любят фриков.
Ты вот. Думаешь, из-за этого?
Ну, реально, но он не такой, как все.
Но он высоко поет, это тоже, мне кажется, залог успеха.
Ну, еще же они его как бы придумали фишку, что он голосом лечит, короче.
Молодцы, что сказать. Молодцы, да. В
Китае Витаса называют, как же, дельфиний голос.
Да, мне всегда нравится, у меня был такой, я почему говорю был, ну, есть, был... Один из первых ремиксов на, вообще на песню «Муми тролля», который стал относительно даже там, дико популярным много лет назад, такой был «Диджей Рэм». Ну, как есть Рома. Рома тоже его зовут. Рома в миру известен как «Диджей Рэм». Вот, и он был действительно одним из первых, кто вообще занялся ремиксами на песни «Муми тролля», поэтому мы до сих пор общаемся, еще чего-то. Но понимаешь, что жизнь там расставляет свои приоритеты, вот, и «Диджей Рэм», это, конечно, там звучит круто, да, но когда у тебя там рождаются... У диджея тоже есть там дети, семья, еще чего-то, и я иногда говорю, там, Рома... Надо там что-то или песню там какой-то срочно, там, знаешь, какой-нибудь ремикс там еще нужен. И вот там несколько лет это как раз вот совпало, когда с завоеванием Витасом
Китая.
Да, говорит, Илья, я сейчас ничего не могу тебе вот там сделать. Я так занят. Я устроился на работу к Пудовкину. Я теперь делаю фонограммы Витаса.
Ну, там работы, наверное, много.
Витаса для Китая. Просто он несколько раз мне писал, слушай, говорит, я тут, мне срочно надо сдать несколько песен, потому что...
Помоги перевести.
Да, у них там в Китае, ну, какая-то там телевизионная программа, еще чего-то. А я, говорит, я ж не знаю, что он там, какие-то, говорит, традиционные китайские песни. Нужно было, типа, он как бы спел, а я как бы сделал там, типа, осовременил аранжировку. Вот, ее сделал там он. Выйдет, ну, липсинг сделает там, где надо пописать. Он говорит, послушай, там я хоть на то место поставил.
Может, я что перепутал. А что, вы с Баней совпадали?
Может, я что перепутал, говорит. Потому что они уже, говорит, где-то в туре там. Мне некогда, то есть связи нет, еще чего-то. Песню надо послать, ждать там, вроде того. Вдруг выйдет, а я не то там. Да, забавно. То есть такой... Целая там фабрика, да, производит. Потому что я говорю, а зачем там постоянно какие-то... Он говорит, я не знаю, зачем им постоянно новые песни. Ну, пели в одни и те же.
Ну, Китай, кстати, просто шлягер долго не держится. Им да, реально постоянно новое надо. Да,
да, сильно да, много людей, наверное, да, записывают что-то.
Не знаю, да, наверное. Вот это так, как в Японии. Да.
У них реально хит-парад, да, он такой в каждый день новый. То есть там ничего...
Причем все 50 человек
не задерживается.
О, я знаю, какую песню в конце. Поставьте песню, которая... Да, это была самая моя... Это был такой супер-хит какого там, наверное, начала 90-х годов, который все караоке...
Запишем.
Даже я, когда... У меня не было несколько, знаешь, когда там попадаешь где-нибудь в китайское караоке, и надо там на тебя там, знаешь, и ты тут выходишь.
Черт, я уже, наверное, знаю, ну-ка,
что это. И все-таки,
ну-ка. Это что-то совсем, я сильно молод.
Не дому.
Окей.
Okay. Найдет это по интернету.
Ай, Джуни.
Ага, хорошо, найдем, поставим в конец.
Я вот считал, что это мог бы быть там супер какой-то русский. Потому что там такая гармония. И потом, знаешь,
хорошо, мы
такие.
Давай переходим к последнему вопросу. Следующий вопрос у нас от Джунгу Вава. Нет ли желания привести в Китай русские группы и заняться их раскруткой тут? Ведь многие говорят, что Китай – это пока еще страна непуганных и многоточие, непуганной аудитории в плане зрелищ.
Вот. Ну, вот мы как раз говорили чуть-чуть раньше об Владивостокского моего фестиваля, который, я думаю, что, может быть, действительно станет какой-то такой отправной точкой да, для подобного рода сотрудничества. У меня есть много сомнений, с одной стороны, насчет того, насчет, скажем так, коммерческого успеха молодых российских групп в Китае, но тут все можно с разных сторон смотреть. Во-первых, музыка-то сама по себе, такая ситуация сейчас не вовсю на планете Земля, что музыка, по сути дела, перестала быть товаром, то есть непосредственно за музыку никто из нас уже не платит деньги, да, за маленьким там исключением. Вот, то есть слушаем мы ее совершенно бесплатно, вот. Другое дело, какие-то там маркетинговые, да, ходы по использованию музыки, они определенно существуют и есть концерты исполнителей, вот, и есть там использование музыки в том или ином, там, не знаю, кинофильмы, телевизионные сериалы, реклама и так далее. То есть как-то она еще теоретически монетизируется. И здесь, конечно, в Китае, да, который сейчас, скажем так, сердце вообще мировой экономики, да, определенно есть место, наверное, для всех и каждого. И тут не секрет, существует сейчас очень много и каких-то вот таких бутиковых концертных агентств, созданных там экспатами, не знаю, Великобритании, Америки, да, также они возят свои там какие-то группки вот для такого лауайского, скажем, там, комьюнити. То есть настолько много, да, довольно, да, то есть рынок есть, он понятно, что рассчитывать на какие-то такие вот глобальные успехи, там, скажем, группы Linkin Park. У меня просто я лично разговаривал у нас были переговоры и, соответственно, с китайской стороной, да, с Warner'ом китайским, которые именно занимались этим проектом, и с менеджером Linkin Park, который, в общем-то, это кровью своей там положив себя, то есть он реально провел 5 лет чуть ли не жизни в Китае, вот, пытаясь, скажем, там, разобраться с местным менталитетом, еще чего-то, но как выстраивая мировую стратегию, скажем, там, группы и понимая, в чем. То есть я понимаю, что успех того же там Linkin Park, это не совершенно не случайность, это не, скажем,
это 5 лет это человек работал.
Это не зеркальное отражение, скажем, там, мировой популярности. Да. Это человек, что я говорю, что знаю его лично, 5 лет положил на вот на там, чуть ли не ежедневные там переговоры, какие-то.
Но они единственные, кто сделали 2 концерта на стадионе.
Концепции, да, да. И вот эти 2 стадиона были, скажем так,
плодом.
Финансовым, да, плодом, но другим финансовым плодом, да, оказалось, скажем так, опять же, китайский product placement в тех же трансформерах, да,
да, да, там, да.
Скажем, вот куда надо смотреть было, и учитывая, вот где объединяется, синергия это оказалось, то есть, да, то есть стоило там проложить годы на успех группы в отдельно взятой стране, чтобы потом сделать так, что музыка этой группы играет в фильме, чтобы потенциально... И вот тогда потенциально можно инвестировать.
И стрельнули все, получается.
Какая это самая дальноидущая стратегия? Нет, я думаю, что вот именно такой дальноидущий стратегий. Мы все привыкли думать, что музыкант не должен, то есть думать должен только о творчестве, к сожалению... нынешние реалии, да, чуть-чуть другие акценты расставляют. И вот если кто там Джунгу Вава задал вопрос о каких-то концертах там, молодых российских групп, тут действительно нужно думать не вопросом даже вот это, сколько стоит билет на самолет, и сколько билетов ты тут продашь, и есть ли это вообще какая-то экономика. А нужно вот какой-то такой сложно-постановочный дальноидущей стратегии, да, там, придумывать, творить, придумывать, пробовать, да, и тогда, и тогда, может быть, то есть это довольно интересный эксперимент, и, думаю, вот на этой ноте мы тут и расстаемся, что мы его будем продолжать, и вот, я думаю, что, может быть, как один из вариантов развития ситуации, то это вот такие выездные шоу-кейсы, скажем, того же Владивосток-Рокса по территориям. То есть, потому что, скажем, есть, кроме Мумитроля, есть еще мечтатели и, скажем, такие туристы от музыки, и естествоиспытатели от музыки. Вот я знаю такие группы там и здесь, в Китае, и в Корее, вот, например. И, может, да, мы могли бы там, в той же Соединенных Штатах Америки, вот, как какие-то такие совместные. Я вижу будущее вот именно, наверное, в таком совместных, более международных акциях, то есть где бы рок-н-ролл брал своим, что ли, таким интернациональным присутствием. То есть как можно бороться с проблемами глобальных корпораций, только создав свою глобальную корпорацию?
Хорошее такое завершение нашей беседы. Ну что ж, спасибо большое, Илья.
Да, спасибо, что пришел. Очень интересно было пообщаться.
Всегда рады, пообщаемся еще.
Да, через год у нас Мерседес-арена.
Добро пожаловать на Владивосток Рокс. Вот вам тут рядышком еще, если кому-то захочется вот свой отпуск августовский спланировать.
22
августа. Да, третья неделя августа, 22 по 25, вот наш музыкальный фестиваль. Кстати, да, те, кто не дошел до выступления китайских групп в Китае, могут посмотреть там. Иногда, знаете, да, это гораздо другое получаешь культурологический опыт.
Хорошо.
Да, ну и приходи сегодня, будет концерт в Гонконге, заключительный концерт тура Мумитроля Азиатского, да, приходите сегодня вечером.
Часов. Сегодня вечером, сейчас. Итак, на Гонконг!
Да,
Гонконг ждет!
Все на концерт.
Все на концерт. Ну что ж, и спасибо нашим слушателям за их вопросы, конечно, задавали. Извините, не все могли, конечно, задать, время ограничено.
Вроде все темы более-менее.
Более-менее
затронули.
Ну все, слушайте песню, хотел сказать, из детства Ильи, из молодости Ильи Гутенко. Всем пока.
Пока.
心底来爱着你，为何不见你对我用真情？无数次在梦中与你相遇，惊醒之后你到底在哪里？不管时光如何被错过，如果这一走你是否会想起我？这种感觉往后日子不再有，别让这份情换成空。总是如此如此如此的冷漠，我解释多么多么多么的寂寞。时隔多年，你我各分东西，我会永远把你留在生命里。永远把你留在生命里。Thank you.